Веденский в полной мере ощутил себя беженцем к Богу и потому мысленно покинул друзей, философствующих в наглухо запертой комнате. В 1936 году он поселился в Харькове, углубился в себя и в семейную жизнь. Через год у него, у единственного из чинарей, родился ребенок, сын Петр. Веденский крестил его в церкви. Свидетелями стали художники религиозного подполья Владимир Стерлигов и Елена Сафонова, но не чинари. Последнее самое короткое произведение Веденского «Где, когда» 1941 года – поэтический манифест завещания. Абсурдные метатезы, метафоры, парадоксальный синтаксис позволяют поэту избежать срыва в заурядность и автоматизма в восприятии. Он использует смысловой сдвиг и остранение. Слова в названии – не вопросы, а наречия в роли обстоятельств места и времени. Не раз в отрывке звучит слово «прощай». «Прощай море, пустыни и львы, тетрадь и рай». Творчество являлось для поэта душевным раем, единственно возможным на земле. Затем, попрощавшись со всеми, он аккуратно сложил оружие и, вынув из кармана висок, выстрелил себе в голову. Это не самоубийство. Это отказ от разума, который он аккуратно сложил. Лишь рыбы и дубы смогли подарить ему небольшое количество последней радости, поскольку свободно жить в соответствии с этим вечным законом жизни, живой жизни, не ведая времени. Но и тут и они испугались, что умрут вслед за поэтами, и поэтому спросили, который час. А вслед за троекратным восклицанием «Господи, помилуй нас», то есть это молитва этого человека за весь мир, рыбы также взмолились «Помилуй и ты нас». Вероятно, рыбы, это намек на евангельский символ крестьян, смиренно просят в ответ «Помилуй и ты нас». То есть это взаимное прощение мира и человека. Отрывок «Когда» нужно понимать это в момент кончины. Цитата. «Когда он приотворил распухшие глаза свои, он вспомнил все, как есть наизусть. Все эти шестерки, пятерки абстрактных понятий, всю ту суету богемной жизни, всю рифму, свою поэзию. Он увидел. Тут тень всеобщего отвращения лежала на всем. Тут тень всеобщего лежала на всем. Тут тень лежала на всем». Вот этот оборванный логогриф, это старая такая форма, поэтическая и смысловая, его окончание «тут тень». То есть тень чего? Нужно воспринимать как тень времени и смерти. Таким образом, где название обозначает «в мире»? Отвечает на этот вопрос. Умирающий поэт признает, что ничего не понял, но воздержался от ропота, а вовсе не от суждения, о чем говорил исследователь Веденского Борис Мейлах. И словно в ответ и в знак милости неведомые дикари, а может и не дикари, с плачем неторопливо спустились с вершин, неся над собой тарелки, то есть нимбы, ангелов и святых. И среди них Пушкин, гений поэзии, провидец и страдалец. Веденский говорит о небесном сострадании к собственному пути поэта, его, и вообще к человеку. Он избегает прямых высказываний, и текст приобретает всеобъемлющее звучание. Название «Где, когда» означает «на земле, в миг кончины». Столь же многозначительно слово «все» поставлено в самом конце. Это наречие становится существительным. И все в тексте, в самом языке поэта становится существенным. Все его слова обретают сущность. В этом суть истинной поэзии. Веденский все понял и все сказал. Его жизнь завершилась озарением. Бог – это и есть все. Все – это и часовщик, властелин человеческого времени, и смерть, и воскресение, как божественное оправдание бессмыслицы человеческого существования. Веденский первым в русской поэзии и литературе осознал кризис языка. Все последние годы он творил в одиночестве, проповедовал веру самому себе. Харц считал Веденского учителем наряду с Хлебниковым. Один из чинарей, поэт Николай Олейников, утверждал: «Я считаю, что проза Веденского даже выше его стихов. Это основа всякой будущей прозы, открытие ее». Веденский прекрасно осознавал значимость своего творчества. В поэзии «я предтеча, как Иоанн Креститель в религии», вспоминал его слова Яков Друскин. Внешний абсурд стал для него средством пробуждения разума читателя и почти проповеднического изложения духовной истин православия. Его прикровенное духовное поучение сравнимо с христианскими или агадическими притчами, дзенскими каанами, древнерусскими сказочными, загадочными сказками. Они все эти вот формы ломают привычные границы восприятия, отвергают устоявшиеся точки зрения и ленивую привычку к непониманию. Действительность противоречит законам разума, а значит, разум не понимает мира, как сказал Липавский. Следует отвергнуть мертвящее бессилие ума во имя мудрости. При этом Введенский требует прозрения от читателя, ведет его к личному постижению духовных истин. Только так они могут быть познаны и осознаны не с чужих слов, а исходя из личного опыта, и они не забыты потом. Введенский использует намеки, ассоциации, насыщает текст расширенными смысловыми метатезами. Он создает метаобразы, которые требуют вертикального прочтения, многоэтажного понимания. Другой его прием – обрыв фразы по принципу логогрифа. В результате рождаются скользящие, ускользающие смыслы, предельно расширяется значение недосказанного. Введенский, как и Хлебников, тщательно избегал иностранных слов. Его художественный язык уникален своими нищими мыслями. Он убеждает – простое – сложно, знакомое – незнакомо, очевидно – неочевидно. К времени, смерти и Богу нельзя привыкнуть. Его головокружительная бессмыслица – это изощренная издевка над здравомыслием, над обыденным сознанием и в то же время скрытая проповедь. Жизнь – это непрерывное самопознание, самооткрытие, самораскрытие в озарении. Знаменитая звезда бессмыслицы Введенского – это богооткровение. Более того, это богоявление разума человека, который тот не может осмыслить. Все зрелое творчество Введенского являлось движением за этой путеводной звездой в Вифлеем веры. Ее внутренняя правда заключалась в парадоксе Тертуллиана. «Credo quo absurdum est» – «Верую, ибо абсурдно». Ну, что можно еще сказать? Что у Хармса было другое отношение к бессмыслице. Можно сказать, что его отношение к этой поэтике зауме абсурдно отличалось отсутствием намека на какой-то религиозный сверхсмысл. Например, в пьесе «Елизавета Бам» 27-го года Иван Иванович, герой, говорит: «Говорю, чтобы быть, а потом думаю». То есть это, опять же, конечно, отсылка к известной декартовской фразе «мысль, и значит, существую, говорю, чтобы быть». То есть «говорю, значит, существую». Елизавета Бам, поднимая руки, произносит некую безумную фразу, заумную. «Куни, мага, ни, ли, ва, ни, бу». В пьесе «Сабля» 29-го года Хармс писал: «Речь, свободная от логических русел, бежит по новым путям. Ура! Стихи обогнали нас. Мы невольны, как стихи». Игровой абсурд его комедии «Города Петербурга» поражает. «Я прилетел на родину, и что же? Не родина, а булка». Ну и так далее. Можно перечислять, конечно, и дальше вот примеры из творчества Хармса. А можно сказать, ну вот, а чем питался в своих произведениях, особенно в ранних, сам Введенский? У меня такое ощущение, что он, конечно, хорошо знал фольклор русский. В том числе вот эти поразительные явления фольклорные, с которых начиналось воспитание, взросление детского разума. Например, прибаутки и оксюмороны. «Снег идет, жара такая». Или в смешных небылицах. Например, известная всем нам: «Ехала деревня, серить, то есть сквозь мужика. Глядь из-под собаки, лают ворота. Крыши испугались, сели на ворон. Лошадь погоняет мужика кнутом, а за ними вовсю прыть. Прыгая шагами, волк старался переплыть в миску с пирогами. Заяц на нем взглянул, там землетрясение, и из тучи на него капало варенье». То есть, понимаете, вот это расшатывание устоев такого обыденного сознания, оно происходило с детства. И это вот то самое расширение сознания, к которому потом призывали там всякие эзотерики вроде Успенского. Оно начиналось само по себе естественным путем, не деформируя разум, а развивая его. И вот на этом пути Введенский добился потрясающих, феноменальных успехов. Вот все его методы работы с сознанием читателя, со своим собственным, они нас, мне думается, могут многому научить. Особенно людей, которые работают со словом, с поэтическим словом. Но в этом смысле, мне кажется, вот самая важная заслуга Введенского и то наследие, которое он нам оставил, безусловно, нуждается в многократном последующем прочтении и истолковании. Ну, спасибо за внимание. На этом я могу закончить. И если есть какие-то вопросы, пожалуйста, постарался ответить.
Да. Вы знаете, я немножко не согласен с вашей интерпретацией по его поэме, вот что, где когда? И когда. Почему? Потому что вот вы завершаете свой анализ тем, что он все-таки видит в религии выход, а я там не увидел вообще религии. То есть, ведь он не случайно убирает оттуда полностью человека, он прощается со всеми, кроме человека. он убирает человека вместе с его христианством оттуда. Для него религия – это природа. То есть он делает все, что весь высший разум он раскрывает через природу. Он обращается с животными, с деревьями, с водой и так далее, и так далее. Очень подробно это описывает. И мне показалось, что я это так понял, например.
Ну, я отвечу. Действительно, он очень много находил в природе. Вот это естественный круг жизни, вот, его завораживал. Он пытался стать частью этой природы, прекрасно понимая, что этот вот рай безмыслия, который присущ животным, является адом для человеческого сознания, которое призвано понимать. С другой стороны, парадокс в том, что понять непостижимо невозможно. Оно нуждается в вере. И поэтому текст освобожден от всех признаков, таких вот ритуальных признаков веры, тем не менее, как раз эту веру-то и утверждает, как апофатическую веру. Об этом Друскин писал, о том, что вот его вера – это такое богословие тайны. Есть только один намек сознания, если так вот вы обратили внимание, что вот эти дикари или не дикари спускаются с небес, неся над собой тарелки над головой. Это и есть те самые нимбы, это и есть те самые ангелы, которые в ответ на то, что он не осуждая вот то, что с ним произошло, принимает как данность свою судьбу человеческую, он вознаграждается вот за это доверие к тому, кто его создал, не называя по имени этого создателя. Это тоже чистая апофатика, к которой он пришел. Вот это выше, мне кажется, взлет честной мысли поэтической, когда вот в этом... Под этой сферой он объединяет все абсолютно веры, вне религии. Понимаете, он приходит в данном случае к тому, что пытается понять вообще бытие человека на Земле, вернуться опять к тем трем вопросам, которые всю жизнь его занимали – время, смерть и Бог. Поэтому здесь я никак не могу с вами согласиться, что здесь какое-то безрелигиозное отношение к действительности.
Нет, я не говорю. Я, безусловно, все произведение проникнуто институциализированным как бы таким отношением к высшему разуму. Но он не верит в человека в данном случае. Вот мне показалось, что вот именно в человека-то он не верит в плане духовного развития. Поэтому он абсолютно убрал их. Не оставил ни одного, с кем, разве что с Пушкиным он бы прощался.
Ну, во-первых, Пушкин – это для него все человек.
А Пушкин – воплощение как раз той гармонии нечеловеческой.
Ну, что значит нечеловеческой?
Ну, вот именно поэтическое.
Понимаете, он оставил вот Веденского в этом тексте всю суету, все эти рифмы, все эти вот абстрактные понятия, пятерки, шестерки. Вот это все оказалось не нужно, потому что он описывает состояние человека и его мысли в момент кончины. Вот когда человек оказывается один сам с собой, все остальное, конечно, мир людей в том числе отдаляется. Вот, и поэтому он не нуждается вот в том, чтобы обращаться вот каким-то близким. У него нет близких, потому что в момент кончины человек в сущности одинок. Каждый проживает свою жизнь, рождается в одиночестве, потому что никто ни родители, ни близкие не знают, кто родится, и не знают, почему он родился, и где, и зачем он родился здесь. То же самое о таинстве смерти. Любой человек не может понять, почему это сейчас случилось или случается. И он в момент страданий, вот такого рода страданий, он уже оказывается, безусловно, одинок. Вот эти последние мгновения существования – это мгновение единства с тем, кто создал. То есть альфа и омега здесь соединяются в одну точку. Поэтому здесь, конечно, произведение, которое нужно обдумать, еще прочесть, там очень-очень много заложено. Вот там, конечно, многослойное такое, знаете, многоэтажное прочтение требуется, как я называю, вертикальное прочтение.
Я, может быть, ошибаюсь, потому что мне кажется, что Веденскому принадлежит фраза, что время – это иероглиф смерти. Вы сталкивались с этим?
Что-то не встречал. Но, может быть, кто-то...
Почему он время не через слова выразил, а именно через образ иероглиф?
Ну, иероглиф как нечто непостижимое с первого раза, нужно научиться читать иероглиф. Иероглиф – это, в сущности, загадка, так можно перевести, синоним. Ну, да, конечно, смерть – это вот конец самой привременной жизни, Это опять же обыгрывание вот этих слов из церковного лексикона. Превременная жизнь. Если нет времени, нет жизни. Если есть жизнь, то есть время. Тут просто синонимы. Поэтому так и говорит. Вот, время – это значит синоним человеческой жизни. Это в сущности человек. Потому что время для животных, для живого мира не существует. Там круговое время, оно вечное. А вот время присуще только человеку. Смерть, которую осознает только человек. Я не знаю, вы тоже не знаете, как осознает приближающуюся смерть животное. Конечно, не чувствует. Я вот видел, как умирает там мой кот, например. Это трагическое, конечно, ощущение, которое передается тебе от этого существа. Вот. Но что касается Бог, то тут, по-моему, ясно уже вот эта триада, которая вот в сущности точка, состоящая из трех элементов, такая, знаете, бесконечная и малая, и бесконечно большая троица. Вот. Она объясняет действительно вот эту вот троицу, смысл человеческого существования. Оно не открывается на земле, оно не открывается во времени, оно открывается во вне времени. И в тот момент, когда, как писал в серой тетради Введенский, происходит чудо преображения человеческой души и перехода в каком-то другому существованию. На это намекает Введенский в своих словах «Последняя надежда – Иисус Христос». Об этом он тоже пишет в серой тетради. То есть надежда на силу воскрешающую, изымающую человека вот из этой вот превременной жизни. Вот это прирожденное, присущее человеку бессмертие, его душе, оно проявляется как раз вот у кого-то на протяжении всей жизни, что было, кстати, проделано, в общем-то, чувствуется в стихах, вообще в творчестве Введенского, или в момент кончины, как озарение. Вот на что он надеялся. Я просто здесь взял очень малое количество его произведений, иначе можно было бы говорить долго. Вот. Они крайне все интересны. И вот начиная с 31 года до кончины, в сущности 10 лет, это был совершенно уникальный такой духовный опыт, запечатленный в русской поэзии, ну вообще в русской прозе тоже. К сожалению, его архив, вот, как говорят, вот, сожгла жена, когда арестовали Введенского, и мы не сможем никогда его найти. Часть архива осталась и была спасена Яковом Друзкиным, часть осталась где-то в ленинградских, я не помню, у Харкса, да, в его архиве, то есть была взята у вдовы. Но, в общем-то, мы Введенского почти не знаем. Мы видим только какие-то крошки из его наследия, вот. Ну, как говорили древние римляне, по когтям льва узнают. Поэтому вот мы можем... По этому удару слова, знаете, как мощная лапа льва, которая рассекает эту плоть языка, и оттуда просто вот эта кровь жизни начинает проявляться. Вот чем живет поэт Введенский. Вот этой жизнью, скрытой жизнью слов, скрытой жизнью смыслов, которые он как раз запрятывает внутри слов. Он не предлагает поэту, читателю, простых решений. Он еще раз говорит, прямое слово, высказывание не ведет к смыслу, как и прямой путь. Тут нужно преодоление самого себя в первую очередь. Ну что такое, как я вот говорю, такой герменевтический круг? То есть преодоление замкнутого круга, когда малое познается через большое, а большое через малое. Есть только один путь – погружение вот в мир самого поэта, доверие ему. Когда человек вот говорит, ну что там, это какая-то бессмыслица, и отодвигает от себя. Но, разумеется, он ничего не понимает. Если ты читаешь с доверием и ждешь чего-то, ты находишь это. Вот это ожидание какого-то откровения меня преследовало все время чтение вот Введенского. Я читал вот этот двухтомник, знаменитый белый, изданный Мейлахом, раза три, наверное. Потом читал вот то, что издала Умка, вот этот том называется «Все». Вот. Ну, действительно, все, что можно было собрать, она там издала. Вот. И в итоге, я с ней хорошо знаком, она тоже не поняла многого в Введенском. Потому что не было какого-то доверия. Вот, знаете, была попытка по верхам что-то схватить, а там на верхах ничего нет, там все запрятано в глубину. Вот это такое особое, мне кажется, свойство истинного таланта – не метать бисер перед свиньями, знаете, не разжевывать. Потому что истина недостойна того, чтобы ее там просто разбрасывать на всех.
Но без высокомерия абсолютно.
Да, да, это совершенно естественно. Но вот в том-то и дело, тут парадокс. С одной стороны, он учительствовал, но он проповедовал веру в первую очередь самому себе. С другой стороны, возникает вопрос, уже для кого же он писал, если он, в общем-то, предчувствовал свою кончину? Он не надеялся на такую жестокость судьбы, на то, что его арестуют, и архив будет уничтожен. Конечно, он давал некое завещание, оставлял своим потомкам, вот своему сыну, вот в пасынку, который выступал, Викторов такой, и всем нам. Мне очень надеюсь, что мы доросли сейчас вот до понимания Введенского, до понимания вот того, какое место он занимает вообще вот в европейской, в нашей культуре, в мировой культуре. Это человек, который овладел искусством, вот как и писал, вот этих дзенских коанов, этих агат древнееврейских, этих буддийских джатак и русских сказочных притч. Вот это все крайне важно, но забытый в сущности путь. Это путь религиозного постижения того, что не кажется религиозным. Потому что в сказках, например, русских, там тоже не говорится про какую-то религию, но там говорится о мудрости, об отношении к жизни, к ближнему, к небу, к земле, в общем, ко всему. Это крайне важное такое поучение, как бы проповедь, ну, или вот духовная притча, как я называю, в подзаголовке вот эту статью, которая действует, ну, я не знаю, никак не в лоб. Вот это, знаете, лобовые такие ходы, они совершенно не действуют, они ломают веру. А он ее воспитывает, он выращивает в себе и в других. Ему доверяешь, потому что он верит. Вот когда некоторые там, ну там, не знаю, неважно, какую религию там что-то проповедуют, им не веришь, потому что им не доверяешь. Вот, вот это какие-то, знаете, ну скажем, это их профессия какая-то, можно сказать, такое служение. Он служит не нам даже, он служит тому, кто его создал. И он хочет понять, как я понял, всю жизнь хотел понять, но зачем он родился, почему здесь, почему таким? Ведь он же перепробовал так много путей в начале своей жизни. Всякие, даже незаконные, там, знаете, с помощью наркотиков и так далее, выйти в тот самый астральный мир, где вот эта дымящаяся банка света ему сулит спасение. Понимаете, он все это отверг, потому что он искал честного пути. Вот, того, который вот изощренного ума. Вот это изощрение ума, это чрезвычайно важное качество, которое вот воспитывает поэзию Введенского.